сэр», — очень неторопливо начал Лис, выдержав гневный, пробирающий до костей взгляд инспектора. «Поверьте, мы с Гавкинсом ничего не хотели от вас скрывать, но времени было досадно мало. Если за домом следили, а это почти наверняка так, то любой из нас, предпринявший попытку хотя бы заговорить с дежурным констеблем, а то и пытаясь передать для вас записку в Скотланд-Ярд, был бы гарантированно замечен. Тогда все труды на смарку». «Как вы это провернули?» Майкл сделал устройство для компактного слабенького взрыва, которое активировал лично сержант, прикрепив его к крышке кэба изнутри. Сам Гавкинс в общей суматохе и клубах дыма скользнул в канализационный люк на перекрестке. Он ловкий парень, должен признать, и у него стальные нервы. «За сержанта!» — Хаггард поднял бокал. «Куда вы его спрятали?» «Со всем моим уважением, инспектор, об этом не знает даже мой секретарь. Тайна, известная двоим, уже перестает быть тайной, а вы хотите, чтобы я раскрыл ее третьему?» «Проклятие! И не говорите, сэр!» — зачем-то вставил я. «Представляете, мне-то как обидно!» На меня посмотрели, как на внезапно заговорившую блоху. Но на этот раз оно меня как-то не особенно задело. Возможно, я все-таки научился некоторой французской беспечности от малышки Кристи или действительно стал несколько увереннее в себе. Возможно, и то, и другое. Видя, что взглядами меня не проймешь, мистер Хаггард спокойно протянул пустой бокал дворецкому, который, в свою очередь, мгновенно долил ему вторую порцию. «Вы должны вести меня в курс ваших планов, Ренар». «Что ж, почему бы и нет?» Без особого энтузиазма согласился мой учитель. «В конце концов, чтобы взять банду, нам понадобится помощь всей полиции Лондона». «Скотланд-Ярд в вашем распоряжении». «Благодарю, сэр. Время действительно поджимает. Ваша записка при вас? Будьте добры, дайте ее Майклу для сравнения». Даже беглый взгляд позволил судить о том, что все три записки Гавкинса у нас не было, текста были абсолютно идентичны. «И более того», — чуть сощурился Лис, — «они написаны одной рукой. Я бы отметил также пару едва заметных пятен, словно бы писавший редко моет руки, или же часто пачкает их», — догадался я. Мистер Хаггард сделал большой глоток и покосился в мою сторону уже с уважением. «А кто приносит нам письма, оставаясь при этом незамеченным?» «Почтальон!» — в три голоса пропели мы с инспектором и дворецким. «Браво, джентльмены!» — поаплодировал нам мой учитель. «Теперь лишь остается выяснить, из какого отделения почты были отправлены эти таинственные математические письмена, и в этом смысле помощь полиции, несомненно, будет бесценной». «Была бы», — важно поправил его наш гость. «Мы, конечно, звезд с неба не хватаем, но такая простая мысль, как выяснить, откуда было отправлено письмо, пришла мне в голову еще вчера. Это маленькое отделение за Чаринг-Кроссским вокзалом». «Инспектор, я сражен в самое сердце. Уверен, что уж теперь мы точно сумеем поймать негодяев», — возбужденно воскликнул месье Ренар, вставая с кресла. «Мальчик мой», — сказано уже было тише, в сторону и только мне, — «отметь, что следы вновь ведут нас в Чаринг-Кросс. Подозрительный райончик не находишь?» Мне оставалось только кивнуть. Мои руки были заняты блокнотом и электропером. «Честно говоря, если считать все, вокзал, больницу, прилегающие улочки, ряд частных лавочек, то да, Чаринг-Кросс был довольно людным и шумным районом, хотя лично я вряд ли назвал бы его таким уж криминальным. Тот же ночной Сохо, к примеру, гораздо страшнее. Да и вообще Лондон же, как большой муравейник, стоит на отдельно взятом острове. Со всех сторон море, бежать некуда, но благодаря нашим либеральным законам и продажности ряда лордов именно сюда съезжаются со всего мира преступники всех мастей. Поговаривают, что даже правительство Великобритании покрывает их, если они щедро финансируют казну королевства. За что нас частенько критикуют в общем союзе наций, но поделать ничего не могут. Все мы с молоком матери впитали в себя единственный девиз – «Британия превыше всего». Даже мой учитель бессовестно этим пользовался, когда в интересах дела ему надо было изобразить из себя пламенного патриота. В остальных ситуациях он был скорее беззаботный француз, чем чопорный англичанин. Инспектор покинул нас примерно через полчаса, заручившись обещанием Лиса держать его в курсе всех перипетий сюжета. Месье Ренар, в свою очередь, выбил у высокопоставленного гостя слово профинансировать полный ремонт кэба Фрэнсиса. Когда дверь за сэром Хаггартом закрылась, я обернулся к наставнику. «Мне брать с собой электрическую дубинку?» «Глупый вопрос. Я так и подумал». «А почему ты вообще решил, что мы должны куда-то выходить?» «Потому что я немного знаю вас, сэр», — кротко вздохнул я. «Ну и между нами говоря, Шарль за вашей спиной уже снимает с вешалки ваш плащ и цилиндр». Лис улыбнулся широкой и хищной улыбкой, как равный равному, показывая все великолепные зубы, вовек не знавшие услуг стоматолога. «Иногда у тебя получается дерзить, мой мальчик, но не увлекайся этим». «Да, сэр, простите». «А в остальном ты прав. Жутко хочется отправить хоть какую-нибудь телеграмку с Чаринг-Кроссского почтового отделения. Идем!» Когда вышли на улицу, вооруженные и готовые ко всему, Ренар остановил кэб, управляемый черно-коричневой лошадью. «Честно говоря, я просто не знаю, как иначе описать масть кэбмана, но не чисто вороной, это точно». «Салам, брат!» — на совершенно незнакомом языке приветствовал нас возница. «Куда и желаем, э?»
«Чаринг-Кроссский вокзал», — обозначил месье Ренар.
«Тарук, покажешь? Я в Лондоне недавно, и...»
«Да твою ж мать!» — с чувством выругался мой наставник, но сел в кэб, и после уточнения маршрута мы покатились по улицам под распевное в гласных.
«А он продяга по жизни холостой, ему не надо клетка золотой. Ох, эти роды, где теперь покой? А как я, мужчина, стал тебе женой?»
Видимо, вот это и должно было называться кавказским шансоном. Не знаю, как у меня перепонки в ушах не лопнули, пока мы добрались до места.
Когда текст песни заканчивался, бодрый кэбмен простодушно начинал ее заново, два или три раза повторяя припев. Еще немного, и я сам стал бы сочувствовать этому бедному парню из золотой клетки, который сегодня женился, выходит замуж или рожает. Ему одно без разницы, а нам тем более. Когда месье Ренар расплатился и мы вышли из кэба, то, наверное, еще минут 20 я не мог выкинуть навязчивую мелодию из головы. Мой учитель шел танцующим шагом, в ритме его каблуков легко угадывалось.
«А я бродяга по жизни, холостой, гуля-ля, пардон, мадмуазель, привет, Рашель, ой-ой-ой!»
«Пресвятой Электрод Аквинский, куда катится этот мир?» Теперь я достаточно часто езжу в кэбах, но кто бы сказал мне, куда деваются старые добрые английские возницы? Их усиленно и небезуспешно подменяют выходцы со всех стран Европы. Пусть это мультикультурализм, пусть это толерантно и правильно, но как же хочется порой проехаться под Шекспира, Китса или Марла, а не под арабские, русские, немецкие, дагестанские и прочие мелодии. В этом смысле будь проклят самый демократический в мире конский профсоюз. «Вон там, на углу, вывеска почты», — деликатным кивком головы указал я, памятуя, что тыкать во все пальцем неприлично.
«Значит, туда дорога нам, значит, туда дорога!»
Видимо, еще не выйдя из образа, пропел Лис. «Господи, какой мрак! Как же это застревает между ушей! Просто ужас какой-то! Мальчик мой, бери меня за руку и веди поскорее отсюда! Почта так почта, только бы не шансон!» Мы оба все еще не в силах перейти на нормальный шаг, удерживая друг друга от танцевально-песенных безумств, кое-как дотопали до почты на углу. Если вы были хотя бы в одном почтовом отделении, то считайте, видели их все. Небольшой стол-конторка, зачуханный человечек в форменной одежде на табурете, складское помещение за деревянной решеткой, набитое посылками, бандеролями и ящиками с письмами. Ну и расплывчатый некто, периодически снующий туда-сюда с толстой сумкой на ремне.
«Это же хорек!»
Едва не заорал я, когда шустрый почтальон сквозанул мимо нас на выход. Честное слово, догнать его было расплюнуть, но месье Ренар вовремя поймал меня за воротник, слегка приподняв над полом. «Спешка не всегда полезна в деликатном деле слежки», — беззлобно проворчал он. «Сначала зададим несколько вопросов,
подыграй мне, пожалуйста». Я молча кивнул, выслушал указания и начал. «Мистер, к вашим услугам, джентльмены», — отозвался служащий, откладывая в сторону обгрызенный химический карандаш. «Мы хотели бы отправить телеграмму».
«Апчхи!»
— не очень деликатно чихнул мой учитель. «Заполните бланк вот здесь и...»
«Апчхи! Чхи!»
«Что с вами, сэр?» — дернулся работник почты. «У дядюшки аллергия на шерсть», — виновато поморщился я. «Возможно, на почте работает кто-то из близких к природе. Один хорек устроился сюда недели две назад, но...»
«Апчхи! Чхи! Чхи!»
С едва ли не пулеметной скоростью отстрелялся лис. «Господи боже, это точно аллергия? Походу, ваш дядюшка серьезно болен». «Не волнуйтесь, он недавно вернулся из экспедиции. Тунис, Алжир, Зимбабве и Конго. Ну что там можно подхватить, кроме легонькой аллергии? А этот ваш хорек, похоже, шустрый малый. Он ведь носит почту даже в Скотланд-Ярд?»
«Да, возможно, не уверен, но какая ра...»
«Апчхи, апчхи, апчхи, апчхи!»
«Господи боже, он все мне здесь забрызгал!» Взвыл несчастный, прикрываясь какой-то папочкой с бумагами.
«Джентльмены, почта закрывается. Мне нехорошо, какая-то бацилла или вирус. Обратитесь в другое отделение».